Новая жизнь. Беседа номер 313. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Таль Мандельбаум. И мы здесь говорим об отношениях между нами и окружающими нас людьми. Это цикл бесед, посвящен теме «Я и общество». И сегодня мы поговорим, рассматривая систему «Я и окружающих людей», о общественном представление, понимание. Каждый из нас индивидуум, окруженный мы такими же людьми между нами, и зачастую отношения между нами, окружающими, пробуксовывают, будь то семья или в любом другом месте. Общественное понимание, как это сделать, стараемся выяснить. Сегодня оставайтесь с нами, будет очень-очень много интересного. Таль, пожалуйста, введи нас в курс беседы. Действительно, как разные индивидуумы, мы говорили об этом на прошлых программах, мы каждый раз ищем, кто мы такие, какова наша позиция, и мы стараемся соотносим себя с какими-то группами. Мне приятно отождествляться с какой-то группой, у которой есть какая-то своя позиция, дает мне ощущение самоотождествления, дает мне силу, уверенность. Мы видим в нашем обществе, что общество состоит из многих-многих групп, у которых есть оценки, идеи, у которых есть разный характер. И именно наше общество, интересно, там есть много мест встреч, армия и другие места. Мы там встречаемся с очень разными людьми. И сегодня мы бы хотели поговорить на этой встрече о ком-то. Как мне можно понять человека, который отличается от меня? Как два таких разных мира могут встретиться, найти между собой, вступить в какой-то диалог и найти связь? И прежде всего, почему и как происходит ситуация, что мы настолько разделены на разное количество групп, культур даже в одном обществе? А что здесь непонятного, если мы все разные? Откуда возникает это различие? Это различие исходит от природы. От природы. Никто не похож на других. У нас есть очень много желаний, устремлений, страхов, опасений, впечатлений, воодушевлений. Каждый очень отличается от других. Невозможно вообще соотнести человека с товарищем. Что заставляет человека найти себе какую-то группу? Есть люди, которые ездят в Индию, у других есть такое стремление, есть люди, которые играют на бирже. Каждый находит в себе какую-то группу, с которой он себя соотносит. Да, там, где он хочет наполнить свой эгоизм, желание наслаждаться. И это желание является базовым, и мы живем в этом желании, мы его обслуживаем, скажем так. Я обслуживаю свое желание наслаждаться. И для него я делаю много. Я работаю, бегаю, стараюсь везде. Все, чтобы мое желание наслаждаться было наполнено как можно больше. Конечно, как можно меньше усилий, как можно больше наполнения. Это то, что я хочу. Наслаждаюсь. Тогда я чувствую радость. Выделяется серотонин, гормон счастья, я наслаждаюсь. Так мы устроены. Что делать? И каждый по-своему. Если мы посмотрим на выделение гормонов и других веществ в мозгу, то мы увидим, что я получаю наслаждение, то есть выделяются эти гормоны, когда я слушаю классическую музыку, а вы получаете наслаждение, когда слушаете, как ваши соседи ругаются друг с другом. У меня такого не было. Допустим, каждый чего-то другого. И по состоянию, и по устремлениям. Поэтому если я от классической музыки, то вы, может быть, вы совершенно равнодушны к музыке. Вам хорошо, когда вы смотрите что-то по телевизору. Юмор. Я смотрю футбол. Каждый из нас испытывает потребность к выделению этих веществ в нас, которые дают нам ощущение счастья. Вот и все. А если человек стремится к подобным себе людям, подобных ему, согласно тому, чем он наслаждается, естественно, тогда между в их обществе я быстрее могу достичь своего наслаждения. Конечно, я могу и научиться, как получать наслаждение, если нахожусь между художниками, как продавать. И человек наслаждается также тем, что он видит людей, которые такие же, как он. Это дает ему ощущение уверенности. И так далее, и так далее. Потому что зачастую люди входят в группы, которые являются носителями каких-то политических позиций, идеологии. Он даже не наслаждается ими, но я обязан быть среди них, чтобы достичь цели. И они там с утра до вечера конфликтуют. Если это политика или еще что-то. И не могут оставить это место для них. Это как хлеб, как кислород. Но все это ради того, чтобы идти вперед, и по их устремлению они получают этого наслаждения. Позовите какого-то политика и начните немножко раскручивать. Сейчас он будет часами говорить, и это характер, природа. Есть ли какое-то особенное наслаждение от того, что у меня есть моя группа, которая на которую похожа, у нас есть похожее мнение, рядом с нами есть другие группы? Конечно, это кроме уверенности дает... Здесь есть несколько вещей. Есть группа, похожая на меня, на мою, и тогда мы ищем, как быть вместе. Может быть, что в вашей группе есть кто-то, какой-то лидер, в другой группе есть какой-то лидер, и несмотря на то, что мы похожи, мы не хотим быть вместе, потому что тогда мы должны отказаться от лидерства там или здесь. Может быть, это группы, это похожие группы. Если это разные группы, то мы должны отдалиться друг от друга, либо мы сближаемся для того, чтобы победить или эксплуатировать друг друга. Все зависит. Как между людьми, так и между группами действует тот же закон. И здесь мы должны понять, что один не может быть без другого. Что значит? Если это оппозиция или коалиция в правительстве, за или против чего-то, так что означает, что я за, если нет никого против? Как я могу выделить и распространить свое мнение, если у меня нет никого против меня? И на его фоне хочу выделиться и доказать свою правоту, силу. Это очень интересно, та динамика, которая наблюдается между группами, носителями разных идеологий, позиций, и настолько мы отождествляем себя с теми или иными установками. Есть интересная теория в моих глазах, в психологии, которая называется, говорит о том, что есть в каждом из нас какой-то страх перед неизвестностью или даже смертью, который толкает нас к поиску какой-то идеологии или группе и удерживает за нее то, что дает мне ощущение уверенности. Я там чувствую нечто нашей обычной жизни. Мы всегда ищем якорь. Человеку это нужно. Если он не поднимается над своей обычной природой, не переходят к иной форме восприятия реальности, как мы говорили на прошлых программах. Это новое восприятие, любовь к ближнему, его подход эксплуатировать, естественный подход. Такой человек должен постоянно заботиться о том, находится ли он, имеет ли он сильную, твердую основу, иначе он как младенец, он должен чувствовать, что мама рядом с ним. Говорится о ком-то, какой-то культурной структуре, которая подает смысл. И мы очень боимся не иметь такой основы поддержки. И как только мы отождествляем себя чем-то, и кто-то вступает в противоречие с идеологией, это сразу же угрожает месту, моим позициям. Есть ли такая внутренняя потребность, и есть ли замена соотносить себя с какой-то группой, с какой-то идеологией, с какой-то позицией, если действительно касается таких внутренних мест. Даже когда мы разделяем какую-то идеологию, вступаем в группу, мы всегда подвергаем критике, хорошо это или плохо мне. В конце концов, меня не столь интересует идеология, меня интересует, собственно, выгода. Если нахожусь в какой-то группе, я могу видеть, что мне выгодно изменить это для того, чтобы, допустим, лучше выделяться или быть в лидерах. То какая разница, какая идеология? Я готов согласиться с любой идеологией, которая даст мне выгоду. Так человек устроен. Но есть особенные люди, у которых идеология — это как идеал, идея высшая, которые обязаны... Это вся внутренняя суть их. Таких единиц в каждом поколении. То есть вы не думаете, что есть какая-то глубокая причина, что людям тяжело расстаться со своими убеждениями или пойти вопреки общепринятому мнению. Человек может с легкостью поменять свое мнение. Нет никаких проблем. Мы видим в этих коалициях, в правительстве, в любом другом месте, как каждый. Но есть, конечно, какое-то устремление, естественное человека в каком-то направлении. Но это тоже может измениться. Причина, что я задаю эти вопросы, что заставляет нас так придерживаться своих убеждений? Мы видим в нашем обществе несколько проблем, где разные группы, у которых есть разные позиции, разные идеологии, не приходят к общему согласию. Каждый видит угрозу в свой адрес. И это создает очень много проблем и конфликтов. Например, мы видим, сегодня это очень актуально, и говорится об этом в масс-медиа и везде, что у нас есть две прослойки общества, ортодоксальное и светское, у которых есть очень разные идеологии, очень разное видение мира. И многие люди не видят на горизонте никакого шанса на то, что между ними возникнет взаимопонимание или какие-то мосты будут переброшены. И действительно интересно, все мы люди, все мы хотим блага, но эти идеологии настолько сильны, что они позволяют нам хорошо жить вместе. Что в вашем подходе можно предложить для того, чтобы начать сближаться, объединять такие разные группы людей? Основа для различий, так кроме естественного характера у каждого человека, каждый человек отличается от других. Также то, что каждый получает общественный, иной общественный статус в зависимости от того, где он воспитывался. В светском обществе есть очень много, целый спектр широкий разных общественных позиций. Все они абсолютно отличны от позиций религиозного, в особенности ортодоксального общества. Это не имеет отношения к характеру, внутренним сути человека. Это имеет отношение к принципам или критериям. Что важно мне в жизни? Что главное, что должен достичь в жизни? Для чего я живу? И здесь мы сталкиваемся с непониманием этих двух групп. Если светскому обществу важно достичь равенства, допустим, хотя не видим, что это так, допустим, равенство, богатство, счастье, здоровье, таких вещей, даже безопасности, то для ортодоксального общества важно оставаться в своих рамках. И эти рамки никто не может затронуть. И даже если будет, неважно что, будет здесь погром, будет война, неважно что, мы соблюдаем наши рамки, чтобы это ни было. Мы видели это в прошлом, и так они воспитывают детей. так, что они не способны выйти из этого. Для того, чтобы они не вышли из-под влияния общества, из этих основных критериев, принципов ортодоксального общества. Так их воспитывают. Это вся цель, на это направлено все их воспитание. Поэтому нужны школы, рабочие места, целые города, районы, кварталы. Все их собственное. Потому что они хотят сохранить то, что есть у них. Как сейчас, что было так еще 1000 лет. Мы не сдвинемся с этого места. Потому что каждое движение — это куда? Туда, что вы не предлагаете, или кто-то другой, как ему хочется. Какое-то случайное побуждение. Получается, что каждое изменение в ортодоксальном обществе является изменением во зло ему, как ему кажется. Поэтому мы видим в каждом месте, где они находятся, это может быть в Европе, это может в Америке, или у нас в Израиле, они прежде всего заботятся о собственной сохранности. И свадьбы, и школы, и все механизмы. Прежде всего, они призваны соблюдать порядок, распорядок дня, объединение между ними, взаимное участие в разных вещах, взаимопомощь. Все это общественные связи, все это делается, все это закрывается на этом обществе. Если у них есть связь только со светским обществом, для того, чтобы принести оттуда силы, деньги, для того, чтобы усилить свое религиозное общество, только лишь. Это нужно понять, что таково общество, и оно независимо от того, где оно находится, в Израиле или в Америке. Только в Америке никто не предъявляет претензий, что они не такие, как все. Потому что они так решили для себя, и все. Какая разница американцу, как они живут? Так там есть мормоны и другие. Там есть много видов. Я видел там этих немцев. И был у мормонов. Есть много таких. Общество, которое хочет охранять себя, такое, как оно есть. И все. И одежда, и поведение. Все у них как 100-200 лет тому назад. И нет ничего нового. Они очень похожи на ортодоксальное общество в Израиле и во всем мире. И также, если мы пойдем на Дальний Восток, там тоже есть такие общества. То есть я не вижу в этом ничего странного или непонятного. Американцы очень просто к этому относятся. В Нью-Йорке ортодоксальный человек, ну, видно, кто это, сразу же понимают, к кому он относится, и относятся к нему так, как к обычному американцу. То есть проблема в Израиле возникает, потому что мы требуем от них, я уже говорю с другой стороны народа, требуем от них, чтобы они были как все. А они со всей... абсолютно не согласны с этим, никогда не согласятся. И здесь может быть гражданская война. Проблема в том, что мы должны понять, способны мы сблизиться или нет. Они не способны приблизиться ни в чем. Ни в чем. Наоборот, чем больше мы захотим приблизиться к ним, они построят еще более высокую стену для того, чтобы мы не испортили их внутреннее общество. И так всегда. У них отдельные кварталы, магазины, автобусы, во всем. Они стараются не выходить со своих мест. Их банки, магазины, все. Отдельный мир. То есть человек может жить в таком обществе, не выходя из него. Почему это создает так много антагонизма? Я думаю, что у религиозного общества есть естественное соблюдение своих рамок, а светская часть общества не понимает этого. Главное, что религиозное общество живет за счет ресурсов светского общества. Потому что то, что зарабатывают светские люди, это, по сути, большая часть, бюджета государства идет на поддержание религиозных групп, религиозного общества. В этом все дело. Это первое. Второе, то, что мы требуем от них, чтобы они были преданы государству. А здесь уже идеологическая вещь, что религиозная, ортодоксальная часть религиозного общества не может быть предана государству, потому что у государства изначально есть принципы, которые, как бы, согласно их мнению, противоположны тому, что они декламируют. Поэтому проблема очень большая, многослойная, многогранная. И здесь уже мы затрагиваем вопрос государства Израиль как такового. Если бы это было не еврейское государство, а была бы власть другого народа, арабов или христиан, не было бы никакой проблемы. Но поскольку евреи требуют от евреев, то здесь нечто новое. Мы видим, что те же самые претензии были у народов мира, когда народ Израиля жил в изгнании тысячи лет. Так они платили какие-то деньги и избавлялись от этих проблем и в Испании, и во Франции, и в других странах, где они жили. Но здесь получается наоборот. Не то, что они дают государству, а они берут у государства и получают много. В общем, большая проблема в том, что они вошли в политику. Есть они, религиозные партии. Это возбуждает большие противодействия у народа. Почему эти люди не служат в армии, не работают, но находятся в правительстве только для того, чтобы получать деньги от светской части. И хорошо живут за счет ближнего. Так то, что вы... И противодействие, конфликт очень глубокий. И на экономическом, в экономической сфере, в идеологической и в религиозной, государственное, политическое, везде. Поэтому я не думаю, что так они могут сблизиться. Это только политические мотивы обязывают этих политиков вновь и вновь подогревать ситуацию одних против других. Но я не думаю, что это вообще тема для обсуждения и конфликта, и ничего не получится. Кроме заголовков в газетах, ничего, и взаимной ненависти, которая действует не нам во благо, совсем, как народа и государства. В методиках нам известными решения конфликтов, есть ли какой-то другой подход, который может нас приблизить к его пониманию. Другой подход может быть только при условии, что светская часть общества изменится. Религиозная часть, как мы говорили, не сможет измениться. Не сможет измениться. Там это состояние и останется таким. Но требование со стороны светских большое. Светское общество должно показать религиозному идеал, новый идеал, хороший идеал, а не то, что нас сейчас показывает. Что есть у нас на радио, на телевидении, в книгах, в газетах. Это разврат, наркотики, всякие извращения. Все вещи самые ужасные, которые вообще есть в Израиле. В Израиле существует в несколько раз больше. И поэтому нам нечего показать и в религиозной части народа, и во всему миру. Я люблю практический подход, имеющий право на существование. Изменение может быть только в светской части общества, и такое изменение, что вы все захотели, и посмотрели, захотели эти изменения. Не давить на них, не побеждать их силой или законом, или еще чем-то. Поэтому то, что я предлагаю светской части общества, начать изменять себя. То есть это мне напоминает ситуацию в семье, когда одна сторона хочет меняться, другая не хочет. Поэтому так очень тяжело. Почему? Им самим это нужно. Не принимая внимания религиозную часть. Им самим это нужно. Что, разве их жизнь хороша? Разве они достигают успеха? Потребление наркотиков и депрессии, проблемы в школах, везде, в семьях. Нигде мы не можем заявить о себе как успешное общество, какое общественное неравенство. Нечего сказать. Мы абсолютно... Нам нечем гордиться перед народами мира. Мы в странах рассеяния, диаспоры, гораздо лучшую страну, чем в Израиле. Там есть взаимоподдержка гораздо больше, чем здесь. Под властью других народов мы гораздо лучше устраиваемся, чем здесь, при еврейской власти. Нас не волнует, у нас есть так много шансов, но что нас беспокоит, что есть дети, которые страдают от голода, еврейские дети в Израиле. Люди не могут жениться, им негде жить, не могут снять квартиру, я же не говорю о купить, это половина зарплаты. Как можно быть, может быть так, что человек будет доволен положением вещей? Я думаю, что правительство, которое думает только о том, как распорядиться деньгами общественными, то все эти вещи, это страшно. Если мы действительно откроем весь этот ящик Пандоры, есть что менять. Поэтому нам не важно, религиозно или нет. Если вы спрашиваете, как можно сблизить части народа, только в том случае, если мы исправим часть, которую можно взять и исправить. Это светская часть. И прежде всего, перестать оглядываться на религиозную часть. Это тупик. Да, это ничего не поможет. Мы видим, что в каждой войне есть... Возникает больше осина между нами, больше разлом, и это не действует нам во благо. Люди чувствуют, что они правы. Все правы, тут нет правых и неправых. Но каждый прав в своем эгоизме. Так как, кроме того, чтобы быть правым, быть еще и умным, как сделать действия, которые дадут нам хорошие результаты, может, конечно, еще и итоги также к общему пониманию. Светские думают, что критерии, которые есть у религиозных. Это такие легкие, как у светских. Можно их изменить. Почему они не могут измениться? Они не понимают, что они не могут измениться. У них главная проблема в жизни, чтобы все оставалось так, как было у дедушки. Даже не у папы, а у дедушки. Все. Если у нас есть такая мода, то мы ее не меняем, как светские. Мы будем еще 30 лет ходить в таких брюках. Потом подумаем. Это совершенно иной подход к жизни. Так вопрос, какое изменение должно пройти, чтобы я могла войти в состояние другого человека? Думаю, ну, нужно оставить друг друга, перестать эгоистически оказывать давление друг на друга. Второй защищается и отдаляется. То есть нам не хватает каких-то и макро, и микроинструментов при таком большом различии между ними. Надо постараться понять другую сторону, как она растет, как она построена. Нет, я совершенно не хочу знать, как устроено светское общество. Вы говорите со стороны религиозных. Да, как говорят. И также со стороны светских. Я не должен изучать религиозное общество. Я их не пойму вообще. Те и другие не могут понять друг друга, потому что, в принципе, критерии совершенно другие позиции. И здесь нечего делать. Каждый пускай занимается собой. Все. И вопрос, как светское общество заботится о себе, потому что религиозное заботится о себе. Главное для него — это соблюдение. И давайте перестанем друг на друга оказывать давление, потому что тогда стена еще больше расширяется, укрепляется. Давайте начнем заботиться о светском обществе. Мы должны сделать из него хорошее общество, братское любви, возлюби ближнего как себя. Должны быть общественные принципы, которые есть в нашей Торе, но все с этим согласны. Давайте покажем всем, что мы можем это сделать. Религиозная часть народа. И тогда так мы покажем всем пример. Я хотел спросить. Вы говорите, что наша тема — это понимание, общественное понимание. То есть вы говорите, что у нас есть две стороны, не светская и религиозная. Религиозная не способна измениться, примите это как аксиому, так было и так будет. Другая часть — там можно провести какой-то процесс. Конфликт сегодня. То есть вы открываете другой диалог. Вы говорите, нет ни малейшего шанса на то, чтобы вы заставили религиозную часть смениться, поэтому жаль времени. Жаль тратить силы. Вы предлагаете направить силы на другую часть, на улучшение израильско-светской части вещей. Правильно я вас понял? Улучшение светской части — это предмет сам по себе. Вы говорите, примите как факт, что нет ни малейшей возможности изменить религиозную часть. И если бы мы были как в США, то все было бы в порядке, потому что нет денег, нет политики, нет ничего. Но реальность, которая создала в Израиле, я иду, работаю, не свожу концы концами, мне не хватает денег на моих детей, и часть моих денег идет для обеспечения потребностей религиозной части общества. У меня нет проблем, чтобы каждый был пределом своих убеждений, плюрализм. Пока дело не касается денег. Почему вы должны получать то, что я заработал? Вы хотите есть? Или вам, пусть вам дают пожертвования из США? Главное, не забирай из моего кармана. Не бери из моего кармана. И даже в армию можешь не ходить. Армия без тебя обойдется. Это и армия, и рынок рабочей силы. То есть реальность, в которой мы живем, мало дают и много берут. Поэтому светская говорит, часть общества говорит, 60 с чем-то лет мы позволяли этому, теперь давайте перейдем к изменениям, потому что демографическая ситуация такова. Есть, конечно, и политика, и каждый старается быть маленьким королем в своей партии. Все это понятно. Но суть конфликта общественного, я не могу понять, в чем решение. Вы говорите, не трогайте друга, не изменится. Нет, решение совершенно другой области. Я понимаю то, что ты говоришь, но изменить настолько законы государства сейчас ты не сможешь. Ты можешь только кричать. И каждый, кто кричит, кричит, он знает, что он не может ничего изменить. А может быть, он там может стать главой своей партии. То есть это замкнутый круг. Понятно, что невозможно из него выйти. Так, поэтому я даю тебе решение. Он не решает проблему. Он решает проблему, в конце концов, решает проблему. Но после того, как ты изменишься, и ты будешь считаться, вы имеете в виду светская часть. Если ты сейчас, как светская часть, начинаешь работать над улучшением израильской внешней религиозной, нерелигиозной части общества, и вы начинаете сближаться друг с другом и быть как один организм, быть в одной тенденции, в одной идеологии братской любви, это главное, а не кто больше перетянет одеяло на себя, которого не хватает на всех. Если вы дойдете до этого, вы сможете решить все проблемы. Вы испытываете слабость перед религиозным, потому что вы все разобщены. Вы все разбиты внутри партии. Сколько у вас есть партий? Вам нужно построить новую концепцию, новую общую базу, возле ближнего как себя, то, что мы получили с небес. Это поверх всего и ценится всем миром. Не хотите, можно не выполнять, но можно выполнять. И с этим флагом идти вперед. Если начнешь с этим работать, то никто не сможет с тобой соперничать. Прежде всего, ты сможешь присоединить, допустим, все партии, всех. Потому что здесь никто не считается ни с кем, а все считаются с объединением. Так в объединении ты начинаешь менять законы. Ты начинаешь приближаться к мнению светских, к мнению религиозных. И у тебя есть новые горизонты. Но сейчас, когда у тебя есть 20 партий, ты не можешь делать ничего. Религиозные партии все объединяются, потому что все они находятся с другой стороны улицы, как бы. И получается, что ты не можешь с ними сделать ничего. Начни что-то менять в Кнессете. Я не поняла, как то, что мы изменимся, то есть я представляю светскую часть, как мы можем вызвать изменения, как мы изменимся, как наши изменения, мы должны измениться согласно правилу возле ближнего как себя. Это наша Тора. И как это приблизит нас? Мы должны прежде всего выполнять это, и мы увидим, насколько это дает нам возможности изменить вообще весь мир. Но я здесь должен высказать свое мнение. Хотя я не светский, но я чувствую очень хорошо такую ненависть. Я помню, у меня есть много воспоминаний. Я был свидетелем ненависти светских по отношению к религиозным. Да, поэтому он в Ишиве учился. Я зачастую испытывал эту ненависть. Я очень хорошо понимаю позицию светских. Я не понимаю, простите меня, я не понимаю всех этих возлюби ближнего. Я понимаю в деньгах. Все это идеалы. Где деньги? Вы обеспечиваете. Я тоже обеспечиваю всех. Иди ты обеспечивай. Давайте все платить налоги. И каждый будет жить нормально. Ты с шляпой, я без шляпы. Давайте начнем с денег. Мне кажется, можно закрывать передачу, потому что ты говоришь так, как эти в Кнессете. Ты приводишь нас в тупик. Тупик есть на практике. Ты говоришь, я хочу сейчас, чтобы все было согласно справедливости денег. Да, нормальное взаимоучастие. Ну и что? Так, уважаемый, не нужно со мной об этом говорить. Я не готов говорить о вещах, в которых нет никакой основы для решения. Ты прав на 100%, может быть. Я даже не буду спорить. Я не буду спорить. Я сам 4 года был и в армии. Я всю мою жизнь был работающим человеком, платил налоги. Но я говорю, что вместе с тем я не хочу даже приступать к обсуждению этих вещей. Это не имеет отношения. Я не вижу, что при таком подходе мы можем решить проблемы. Так давай закроем программу. Ты не научился в течение 60 лет, что это не подлежит решению? Да, но только сейчас огонь разгорелся до небес. Кто-то там это подкидывает дров с политики. Мы что, не видели на последних выборах, как встал какой-то молодой человек и начал говорить, я все приведу в порядок. Ну и что сейчас? Он сидит тихо в углу, что ты хочешь. Итак, давай сделаем с тобой. Давай тебя туда посадим. То же самое будет с тобой. Послезавтра сядешь в угол, но будешь получать хорошую зарплату и автомобиль, как депутат Кнессета, и все. И будешь молчать, потому что ты не сможешь решить проблему. Ты не сделаешь с ними ничего. Ничего. Просто одни выходят на демонстрации, другие кричат. Это только приводит к страданиям народа Израиля. По крайней мере, не нужно выражить этот осиный рой. Начни, с одной стороны, проявлять любовь, потому что, с другой стороны, никого нельзя поменять. Любить кого? Друг друга. Внешних. Светских. Выйди в Тель-Авив. Почувствуй, как люди там себя чувствуют, как они живут, чем они дышат. Как? Понюхай их. Посмотри. Запах гордыни, пренебрежения, страшного отношения друг к другу, где нет ни в одном городе мира. Это я говорю тебе, потому что я уже по всему миру поездил, и в Тель-Авиве, и невозможно там ничего находиться. Нет ничего похожего на это. Ты хочешь на таких взаимоотношениях, что ты хочешь? Пригласить к себе религиозных, чтобы жили в таком обществе, чтобы их дети были как те, которые гуляют по тель-авивским улицам. Естественно, что они не хотят. Что ты от них хочешь? Ты хочешь, чтобы они участвовали с тобой в чем-то? Нет. А что они говорят? С такими людьми, конечно, нужно от них забрать как можно больше денег. Справедливость, несправедливость. Какая справедливость? Нет справедливости. Разве твои представители в Кнессете сделали эти законы? Я не понимаю, почему мы говорим о таких глупостях, что это понятно каждому ребенку, что продолжать такой подход — это только писать в газетах разные заголовки, на телевидении снимать программы и ничего. Это просто перестань уже толочь воду в ступе. Перестань. Я даю тебе сразу же единственное решение, которое может исправить именно светскую часть общества. Я обращаюсь к тебе как к светскому. Обратитесь к себе. Это единственное, что есть в ваших руках. Единственное действие. Давай посмотрим, стоит ли мне быть светским человеком. Я не хочу быть светским. Вы говорите, у тебя будет сила, и с помощью этой силы ты сможешь добиться успеха и в политике. Без объединения вас поверх всех эгоистических течений, 20 партий, без вашего объединения ничего не получится. Только проигрыш. Только проигрыш. Смотри, в каждой партии сегодня у тебя есть еще 20 течений, и каждый против другого. Один министр против этого, этот против этого, все против премьер-министра и так далее. Ну и что? Чем все занимаются с утра до вечера? Как подавить этого, как сесть на его место, как помешать ему и как заработать денег? Этим занимается правительство, только этим. Не внешним, внешней безопасностью, не экономикой, ничем. Только этим. Сделайте порядок прежде всего. То, что ты говоришь, навести экономический порядок, чтобы они получали столько, сколько они дают в хозяйство, это не будет. Не будет. Вы из-за того, что находитесь в размежевании, разделены друг с другом, вы даете шанс этому религиозной части принимать выгодные им законы. Это настолько просто. Настолько просто. Я прихожу к тебе и говорю, оставь их в покое, занимайся собой. Это все. Вы можете представить, как будет выглядеть светское общество, если оно будет объединено, возле ближнего как себя. Это общество, которое занимается самовоспитанием, интегральным воспитанием, чтобы все были объединены. Общество, которое начнет чувствовать, что есть любовь, ответственность между людьми. Не хотят быть связаны друг с другом. Они чувствуют, что общество всех — это общество каждого. Благо всех — это благо каждого. Только так можно прийти действительно к объединению и к общественному согласию вокруг принципа «возлюби ближнего как себя». И тогда построить одну силу. Это одна сила, естественно, что изменит все. Изменит все. Потому что будет сильна. Что будет есть, кроме этого? Религиозная, ортодоксальная партия и арабские. Сделайте одну светскую партию. Поверх всех различий. Мы сейчас работаем. Неважно, левое, правое, другие, неважно. Нет эфиопов, нет русских, нет никого. Это беда, которая есть в Израиле, что все евреи делятся на этнические партии. Как это может быть? Приподнимитесь над этим. Кажется так, что мы наберем еще больше сил, тогда мы сможем соперничать с религиозными, победить в войне. Но вы говорите, мы должны показывать нечто иное. Мы не сможем с ними воевать после того, как мы приобретаем силы любви. И к ним мы будем относиться по-другому. Возлюби ближнего как себя. Если мы следуем этому принципу, это тоже их принцип. Это есть в нашей Торе. Потому что это великое правило Торы. И тогда и они, им придется это выполнять. Они почувствуют, что этого у них нет. И тогда вся их Тора полностью лишена внутреннего содержания. Это, кажется, эти принципы лежат в основе любого конфликта. Как тяжело навязать кому-то чужое мнение. Никогда не найдешь правых. Кто-то найдет дополнительную силу, победит меня. Как только кого-то начинают критиковать, он сразу начинает критиковать в ответ. Мы должны показать пример другой стране, тогда она изменится. Общественное понимание может быть только там, где над нами. И принято обеими сторонами, как высший принцип, и светских, религиозных, потому что в будущем это должно быть, стать нашим общим. Их и сегодня нет. Государство не наше, потому что религиозные не чувствуют, что это их государство. Поэтому относятся так к государству. Как можно больше взять и все. Самая большая заповедь. Как можно больше берешь, тем лучше. То есть, если мы будем следовать принципу возлюби ближнего как себя, этот принцип относится ко всему Израилю, и к религиозным, и к светским частям. И тогда это изменит нас, всех, и приведет нас к объединению. И тогда это будет как в Америке, как в любом другом месте, еще больше. Потому что на основе этого мы почувствуем, что мы находимся под одним зонтом. Возлюби ближнего как себя. Тогда моя забота тоже будет не о том, сколько он получает, насколько больше, насколько меньше. Законы, которые мы будем принимать, будут законы, что все с ними согласятся. Это будет как в одной семье. Но это принцип, и это путь. Нет иного. Проверьте все и увидите, что нет. Иначе мы продолжаем те же конфликты и та же самая гражданская война. Если мы вернемся к началу нашей беседы, когда мы говорили о том, что и светская часть очень разделена, есть разные группы, и есть конфликты среди них. Как нам между собой создать это объединение? Вот, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. То есть, каким должно быть общественное понимание, как вы хотели, между религиозными и светскими? Сейчас, как можно сделать общественное понимание внутри светской части общества. Да? Вот это вопрос. Ответ. Ответ, что мы должны работать над этим. Мне не важно, какой партии, какой прослойке общества ты относишься. Нужно всех привести к интегральному воспитанию. Как я могу отказаться от своего мнения, от своих критериев, политических взглядов? Нет, нет, нет. Нет, нет, зачем? Никто не говорит зачеркнуть все, что у вас есть. Лишь принцип возлюби ближнего как себя должен быть выше всего. Это все. У всех. А внутри этого все, пусть будут неважно, какие партии, какие течения, если это все будет ради взаимного объединения возлюби ближнего, так как все равно, как есть много мнений, то лишь добавляет. Мы светские, мы тоже даем и делаем. Я не говорю о светских, я говорю сейчас только о светском обществе. Не нужно говорить, что это светское или религиозное. Вы светские, что вы даете? Служим в армии, платим налоги. Так, мы сравним это с другой частью. Другой части как бы не существует. Там китайская стена. Так что требуется от меня, чтобы прийти к принципу возлюби ближнего как себя? От чего я должна отказаться? В принципе, вы должны это принять как высший принцип, ради которого мы живем. Для того, чтобы его выполнять. Только во всем, что есть. На работе, в семье, в школе, воспитание, программы, обучение, чтобы обучить каждого от маленького до большого, что такое любовь к ближнему. Чтобы весь Израиль были товарищами, я говорю о светской части, тогда можно продолжать дальше. И только это решит проблему. Мне это кажется очень трезво, но с другой стороны, как человек, живущий в Тель-Авиве, как я могу почувствовать, что это решение, что это необходимо? Эта работа непростая, но 60 лет вы действовали по одному шаблону, теперь действуйте по-другому. Увидите, что невозможно. Невозможно прийти к какому-то общественному соглашению, пониманию и вообще построить общество, государство правильное, настоящее, в частности, наше, в особенности еврейское, если не на этой основе. Если я правильно понимаю, то инструменты, которые должны позволить объединиться людям и в семье, и в семейной жизни, это изменит и мою жизнь в лучшую сторону. Конечно. А как вы думаете? Если любовь к ближнему и компромисс постоянно выступать как высший принцип, как цель, основа всего, то, конечно, вы можете показать маленький пример, как я могу чувствовать кого-то другого, понять его, как в семье. Как в семье. Вы заботитесь обо всех, чтобы у всех все было, каждому, сколько ему необходимо. И так, так мы думаем обо всех. Только так всем хватит. Я просто говорю с людьми, и люди понимают это. Я говорила вчера со случайным человеком. Понятно, что все должны прийти к братской любви, возлюбить ближнего как себя. Но когда дело касается реализации, чувствуется, что есть еще много чем заниматься. Вот. Это есть методика интегрального воспитания. Я говорил об этом много раз. И как нам это реализовать практически, чтобы это не осталось девизом? В первую очередь распространение, что есть такая вещь. И доказательство, что нужно заниматься исправлением общества. Без этого мы приближаемся к такому разделению, которое приведет нас даже к тому, что мы исчезнем. Все человечество вообще не знает, что с ним происходит. И мы должны... В этом есть много этапов. Первый этап — это доказательство. Второй этап — это какова природа, как нам прийти к объединению между нами, почему мне это спасение от всех бед, в соответствии с природой и тем, что нашими злыми устремлениями, насколько мы должны с ними справляться, и так далее, и так далее. Воспитание детей, взрослых, что делать с пособием безработицы, как можем решить проблему неработающего человека, и семейная жизнь. Все. После доказательства мы должны открывать рабочие места, там, где можно собирать людей и начинать объяснять им через телевидение, через радио, через масс-медиа и так далее. И так что они прибывают в разные центры и учатся, и это становится целью народа. И тогда мы увидим результат. Если это становится достоянием всех, все об этом говорят, и все находятся в этом. Я бы работал в первую очередь с народными организациями, чтобы они поняли, что в объединении между собой они могут сделать, значительно облегчить свою жизнь, с одной стороны. С другой стороны, я бы работал с правительством, чтобы это сделать законом. Закон обязательного изучения интегрального воспитания. И тогда уже применять это в детских садах, в школах, в тюрьмах, в университетах, на рабочих местах, чтобы каждый владелец любой компании, любой фирмы должен позаботиться о том, чтобы у него два раза в неделю, даже больше, были занятия для всех работников. И что он сделает в одном предложении на таком занятии? Он должен быть ответственным за то, что он и все его работники пройдут курс интегрального воспитания. И что он будет с ними делать? Что это сделает? Не то, что он будет делать. Нет, что это за процесс? Что сделает в них, как в людях? Они будут более связаны друг с другом. Они больше будут заботиться об общем, а не каждый о себе, чтобы приподнялись над своим эгоизмом. И в этом все их спасение. Не только за недопонимание общественного, а вообще относительно экологии и всего остального. Нет выхода. Мы пришли к тому, что возлюбить ближнего как себя, великая правила Торы, становится правилом нашей жизни. Если нет, то мы будем страдать и примем его. Вы оптимист или пессимист на этом Когда я сижу рядом с тобой, я уже не знаю. Я человек среднестатистический. Вы оптимист или пессимист? Я думаю, что людей не будет выхода, им придется понять, что только в этом спасении всего человечества. Так вы оптимист? Я оптимист. Но это зависит от того, через какие страдания мы еще должны будем пройти для того, чтобы определить этот факт. Так есть надежда или нет? Надежда? Да. Хорош. Так можно завершать. Спасибо большое, Рав Зальцман. Спасибо, Таль. Есть надежда. Возлюби ближнего, как тебя. Код новой жизни. Всего наилучшего. До свидания.